Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток», и мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира: смски плюс 7925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит и Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Сейчас давайте про движение поговорим.
Движение.
Так, движение в городе следующее. Внутреннее и внешнее стороны МКАДа на юге подтормаживают. Юго-запад между Минкой и Киевкой тоже тормозит. Там дорожно-транспортное происшествие. Внутренняя сторона между Новой Ригой и Хордой тоже стоит. Еще отмечу пробку, которая возникла на третьем транспортном, соответственно, кольце в районе Лужнецкой набережной. Вот здесь вот Воробьевской набережной, Пушкинской набережной. Будьте внимательны. Также внешняя сторона и внутренняя в районе Кутузовского проспекта. По Беговой улице можно тихонечко ехать и отнюдь не бежать. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля стоит. Садовое кольцо в районе Серпуховской пробка, парк культуры, район Остоженки. Здесь пробки район Баррикадный и Цветного бульвара.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с обстановки в Курской области. Далее обсудим заявление Марии Захаровой, которая дала оценку просьбе ООН посетить Курскую область. Дети мигрантов испытывают проблемы с русским языком в школе. Это исследование РАНХИКСа, а также Центра экономики и непрерывного образования. Премьер Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву. Про функционал этой организации будем говорить. А в «Умных парнях» Андрей Сиренко, руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики.
Поток. Успеем сказать главное.
Обстановка в Курской области находится под контролем вооруженных сил России, заявил командир спецназа Ахмата и замначальника военно-политического управления Минобороны Абти Алаудинов. По его словам, завершается блокирование сил ВСУ, зашедших на территорию России. Мы завершаем блокирование тех сил и средств, которые зашли на территорию Курской области. Потихоньку начинаем, как говорится, уже закрывать все бреши, которые были, сказал Алаудинов. Сейчас он находится в регионе. Алаудинов утверждает, что противник несет очень большие потери и в технике, и в живой силе. С 6 августа противостояние продолжается. Тогда ВСУ вошли в регион. В Курской области действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Объявлен режим контртеррористической операции. По данным, на 12 августа украинские военные оккупировали 28 населенных пунктов. Властям неизвестна судьба 2000 человек. Эвакуировано из области более 120 тысяч. Роман Шкурлатов с нами, председатель правления Общероссийской организации офицеров России, подполковник запаса. Роман Каранович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, о каких сроках вытеснения ВСУ может идти речь? То есть на языке военного, когда Алаудинов говорит, что завершается блокирование ВСУ и обстановка в Курской области под контролем вооруженных сил России, как это понимать?
Вы знаете, давайте сначала использовать военную терминологию. Термина вытеснения не существует. В военной науке есть термин, да, окружение, блокирование, уничтожение и т.д. Вот поэтому я, меня не больше близки здесь по духу, поэтому давайте будем вот их придерживаться, да, этой терминологии. Ну, Абти Аронович сказал о том, что сегодня в активной стадии завершается процесс блокировки незаконных формирований украинского режима, киевского режима, который вторгся на территорию Курской области. Ну, то есть происходит некая их локализация на определенной понятной площади. При этом он подчеркнул, что отдельные ДРГшки, именно маневренные бронегруппы на легкой колесной бронированной технике в составе где-то от 10 до 20 человек, они все же, ну, так как нет сплошной линии обороны сейчас в Курской области, она достаточно очаговая. То есть вот эти маневренные группы противника, они имеют возможность залетать такими вот кавалерийскими наскоками в тылы. Ну, естественно, там они уничтожаются нашими соответствующими охотниками на такие группы. То есть эта группа спецназа действует в первую очередь. Но пока не сформировалась вот эта вот сплошная линия, так скажем, соприкосновения боевого, конечно, вот такие эксцессы, ну, это война. они возможны. Вот. Но он сказал о том, что все-таки ареал обитания вот этого зверя, который пришел к нам на нашу землю, он сейчас как-то более очерчен, он понятен, и по мере того, как стабилизируется линия боевого соприкосновения, ну, противник будет переходить к оборонительным действиям. И вот здесь важно на этом этапе не дать ему закрепиться на нашей земле, то есть не дать создать какие-либо, ну, долговременные оборонительные сооружения, а для этого им нужно подтянуть сюда строительную технику, какие-то элементы бетонных конструкций. Вот, вот всего этого допустить нельзя. И чем больше мы им не дадим здесь зарыться нормально, окопаться, тем больше у нас шансов и быстрее произойдет процесс уничтожения противника и возвращения его на исходный, то есть за границы Российской Федерации.
Роман Каранович, а насколько, с вашей точки зрения, ситуация по... Ну, вы говорите, что нет военной терминологии, но я все-таки гражданский человек, позволю себе это. Вытеснение ВСУ из Курской области, насколько это осложнено тем, что все-таки в оккупации находятся 30 населенных пунктов и по меньшей мере 2000 человек? О судьбе которых, ну, неизвестно.
Безусловно, помимо моральной стороны вопроса, это наша земля. И там люди, которые там остались, к сожалению, они там остались, надо тоже признавать должное, это наши люди. То есть полноценную боевую работу по уничтожению противника с разрушением даже, ну, понятно, что будут разрушены здания, строения, и в том числе и мирного назначения, которое там находится. Конечно, это нам усложняет боевую работу. То есть она будет более точечная, хирургическая, все-таки, чтобы, не дай бог, не пострадали мирные люди. Но основная масса, как мы знаем по официальным источникам, все-таки людей эвакуирована из зоны проведения контртеррористической операции. Это такой юридический характер, да, она придана уже контртеррористической операции именно. Ну, поэтому, повторюсь, нет задачи вытеснить противника. Есть задача, чтобы он здесь максимально остался. Они пришли к нам с мечом, они должны здесь остаться по максимуму. Ну, конечно, кто сможет, наверное, ноги унесет. Но есть большая вероятность того, что вот то горлышко, оно, правда, достаточно широкое, не узкое, той границы государственной, которая была прорвана противником. Если нам удастся сосредоточить усилия там и поставить хотя бы под огневой контроль государственную границу, то, конечно, ну, уйдут единицы, они просто здесь все останутся. То есть перспектив, на самом деле, конечно, ни оперативных, ни тем более стратегических, вот у данной авантюры, иначе, наверное, сложно назвать, нет. Ну, конечно же, есть и весты, особенно информационные, которые противник активно пожинает. Ну, надо признать должное, да, здесь они пробуют выжать из этого все, что можно. Но, повторюсь, в глобальной стратегии, если смотреть конфликты, которые длится уже третий год, эта операция ничего не даст.
Насколько можно оценить силы, которые задействованы со стороны ВСУ для того, чтобы пока находиться на Курской области и в Курской области, и, соответственно, есть ли какая-то информация, можно ли ее получать по там, возможности привлечения резервов, которые могут прибегнуть в ВСУ? Что это за силы? Это действительно последние силы, которые они задействовали в этой авантюре, или еще что-то?
Ну, исходя из той информации, которой мы все обладаем, это порядка 11 с лишним тысяч человек живой силы задействовано и определенное количество бронетехники, ну, и за счет до 4 мотопехотных бригад западного образца, да. То есть, ну, соответственно, вот такие силы задействованы. Все ли они введены в бой или нет? Ну, конечно же, они введены не все. Но противник, к сожалению, на данный момент еще имеет возможность физическую подтягивать резервы с той стороны границы, что он сейчас активно и делает. Ну, повторюсь, противник понимает, что он уперся уже в некий тактический тупик, то есть развивать наступательные действия, которые первые 2-3 дня они пытались это активно делать, у них это получалось. Сейчас они уже, конечно, потеряли вот этот наступательный потенциал. Сейчас они перейдут к оборонительным действиям, и, конечно, ресурсы им здесь будут нужны как воздух. Потому что все пленные, которые попадали вчера и сегодня в руки вооруженных сил Российской Федерации, это люди, которые не заходили сюда 6 числа через границу. Это уже боевики, которые позже зашли, через несколько дней. Значит, они заняли чье-то место. Те выбыли, значит, либо уже по 200-й статье, либо по 300-й были ранены и эвакуированы. То есть противник несет большие потери. Но я бы не стал говорить, что это как-то нам играет на руку, то, что они завели большие силы в одно место, и мы имеем возможность всех их здесь уничтожить. Это, на мой взгляд, все-таки это не совсем последние ресурсы ВСУ. И, наверное, я бы все-таки готовился, и об этом говорил президент, каким-то подлым ударом на других направлениях. Нам нельзя это исключать, потому что есть еще Брянщина, есть Белгородчина, есть, в конце концов, линия боевого соприкосновения более 1000 километров на наших новых территориях. И противник, возможно, все-таки это направление не рассматривает как направление основного удара. Поэтому мы должны быть во всеоружии.
Понятно.
Еще 2-3 удара, они попытаются растянуть нас еще больше, да, то есть наши силы и средства. Наверное, это одна из их задач, вот этой операции. Поэтому надо наблюдать и быть во всеоружии.
Спасибо большое, Роман Карнович. Вас благодарю. Роман Шкурлатов был с нами, глава правления Общероссийской организации ФСР России, подполковник запаса. Данные Министерства обороны, которые сейчас приходят, вооруженные силы России пресекли попытки прорыва ВСУ вглубь территории в Курской области. Вооруженные силы отразили 6 атак ВСУ, нанесли поражение 4 бригадам противников Курской области. В районе Мартыновки Курской области обнаружили и уничтожили 2 группы ВСУ на пикапах. Общие потери вооруженных сил Украины за время боевых действий в Курском приграничье достигли 2300 человек, 37 танков, 32 бронетранспортера. Российские военные уничтожили в Курской области боеприпасом «Ланцет» бронемашину ВСУ «Шелд» итальянского производства, и еще в результате действий группировки «Запад» ВСУ потеряли до 475 военных и 6 складов. Что еще? Группировка войск «Юг» улучшила тактическое положение. Это все данные Министерства обороны.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем Мария Захарова дала оценку просьбе Организации Объединенных Наций посетить Курскую область. Официальный представитель МИДа выразил надежду, что это не перформанс или желание снять с себя ответственность. Очень хочется надеяться, что это путь к пробуждению, а если так, то будьте добры, начните с самого начала. С прав человека, с их попраний киевским режимом в отношении крымчан, в отношении Донецка, Луганска и так далее. Она отметила, что в международной организации должны осознать, что атака ВСУ на этот регион – терроризм. Бои с украинскими войсками в Курской области продолжаются с 6 августа. Кирилл Коктыш с нами, он политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Да, доброго дня, только не доцент, уже давно профессор. Слушаю вас.
Ой, да. Кирилл Евгеньевич, скажите, пожалуйста, вопрос, касающийся функционала Организации Объединенных Наций. Насколько я помню, вчера управление Верховного комиссара по правам человека, оно подавало какую-то заявку, просьбу с намерением отправиться в Курскую область.
Ну, это можно только приветствовать. Но другой вопрос, что, понимаете, мы еще с 90-х годов как-то упустили международные организации, в том смысле, что исходили из того, что они будут работать по букве и по духу, то есть, в общем-то, будучи непредвзятыми, будучи, скажем так, незаинтересованными сторонами. А вместе с тем, еще в 91-м году Джозеф Най, кстати, автор концепта «Мягкая сила», перечисляя институты «Мягкой силы» США, в том числе упомянул и Всемирный банк, и МВФ, и ООН. То есть, в принципе, получается, что любая организация, она состоит из людей, человек слаб, он всегда может быть зависим, подконтролен, либо коррупционно, либо пряниками, и так или иначе управляем. И, в общем-то, как мы видим, приватизация абсолютного большинства международных организаций Соединенными Штатами, это такой уже свершившийся медицинский факт. ООН, в общем-то, ну, как-то совсем уж неприлично будет, если ООН будет тоже маркироваться как приватизированная Соединенными Штатами организация. Вот, поэтому, как минимум, для приличия вот такие действия, заявления нужно периодически совершать. Но если это не для приличия, а на самом деле во исполнение какого-то мандата, который на самом деле там есть, но про него, в общем-то, когда нужно, не вспоминать, то это на самом деле можно только приветствовать, но ведь это, честно говоря, слабо. Скорее всего, это визит просто для того, чтобы потом ничего не обнаружить, ну, примерно как вот миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС.
Но здесь
она так и не определила причину.
Вот как раз интересно, Кирилл Евгеньевич, ведь для чего отправляться, например, в саму Курскую область, хотя то же самое управление Верховного комиссара ООН по правам человека не заявляет своих прошений в адрес украинской страны, чтобы, например, проанализировать, в каком состоянии находятся люди на оккупированной сейчас территории? В Курской области, я имею в виду.
Ну, дело в том, что там они полагают, что можно обнаружить что-то не то. уверенность, да, и, вернее, они даже уверены, что можно обнаружить совсем не то.
Uh-huh.
И о чем придется заявлять, что создаст факт события и так далее.
Uh-huh.
А с визитом на нашу территорию как раз будут с пристрастием смотреть, а были ли соблюдены все права пленных, а было ли, в общем-то, соблюдены прочие, в общем-то, вещи, не было ли того, что можно классифицировать как издевательство на заключенную, ну и так далее и тому подобное. То есть в этом плане,
uh-huh.
я думаю, что это, скорее всего, будет такая вполне запрограммированная односторонность. Другой вопрос, что это, скажем, это и тоже, в общем-то, он всегда контролируется принимающей стороной. И в этом плане можно говорить, что все-таки человек и инспектор, в общем-то, может увидеть то, что он обязан увидеть, но при желании какие-то вещи, в общем-то, можно и не показывать. Но вопрос в том, что когда ты инспектируешь одну сторону, но заведомо не заходишь на другую сторону, это очень тяжело классифицировать как непредвзятость.
Кирилл Евгеньевич, а возникает ли сейчас для Организации Объединенных Наций проблема, связанная с тем, что гуманитарные аспекты вообще ушли на другой план? Соответственно, все процессы политизированы, и самое главное, то есть изначально это все там с ОБСЕ начиналось, помните, когда они были еще наблюдателями еще конфликта, там 10 лет назад, говорили, видим, что стреляют, не понимаем, с какой страны. МАГАТЭ то же самое делает, теперь Организация Объединенных Наций. Почему эта история распространяется вообще везде?
Ну, дело в том, что когда мир поляризуется, Соединенные Штаты сражаются за свою гегемонию, это значит, что они должны остаться царем горы, а остальных даже союзников, которые подбираются слишком близко, тоже сталкиваются вниз. Мы видим, как они так легко утаптывают Европу.
Да.
И вот ситуация, когда в общем-то идет такая поляризация, понятно, не до гуманитарных масок, не до таких уже гуманитарных ценностей. Тут уже речь идет о сохранении того порядка, попытки сохранить тот порядок вещей, которых есть. И, в общем-то, здесь уже никакие маски приличий просто не носятся. Тем более, что так получилось, что Запад изначально брал на вооружение все гуманитарные аспекты, исходя из того, что лицемерить он умеет лучше всех.
Mm-hmm.
Остальные к этому как-то не очень пригодны. Ну, а когда вот этот цикл прошел, когда, в общем-то, выяснилось, что лицемерие видно, а, в общем-то, интерпретировать те же самые гуманитарные ценности, то же самое гуманитарное измерение можно по-разному, да, то есть в том числе и в реальной, в общем-то, такой человеколюбивой логике. Но как только выясняется, что Соединенные Штаты вот монополия на интерпретацию, они не сохраняют, они эти ценности просто отбрасывают в сторону. Вот как они, например, с начала 20 века поднимали на флаг ценности национализма и права народов на самоопределение, полагаю, что, в общем-то, они этим процессом будут управлять. Но как только эта ситуация, в общем-то, оказалась обоюдоострой, и выяснилось, что о праве на самоопределение могут заявлять и не вследствие стимулирования со стороны Соединенных Штатов, тут же выясняется, что это другое, что это признавать не надо вообще. Это должно интерпретироваться уже не в рамках международного права, а в рамках мира, основанных на правилах. А там, как мы видим, уже эти правила можно всегда довольно пластично менять.
Купировать вот это безразличие Запада к гуманитарным аспектам конфликтов, там, глобальных каких-то бедствий можно или нет?
Запада или международных организаций?
Ну, мы же понимаем, мы говорим международные организации, подразумеваем Запад, который, соответственно, там запускает вирус туда определенный.
Ну, смотрите, международная организация в абсолютном большинстве состоит из людей, зависимых от Соединенных Штатов.
Вот.
Зависимых либо вследствие компромата, который дали они, либо их родственники. Зависимых вследствие там взяток, которые, скажем, они или их родственники получили. А полузаконных действий, которые могут легко быть интерпретированы как незаконные.
Угу.
То есть там те люди, которые знают, что за слушание они мгновенно лишатся и политической карьеры, и денежного удовольствия, возможно, еще и свободы. Поэтому это подневольные люди, которые будут озвучивать то, что говорится из Вашингтона. Какие гуманитарные аспекты?
Так.
То есть для того, чтобы это работало, нужны, в общем-то, немножко другой дизайн организации, и по-другому должно все это комплектоваться и строиться. Да? То есть в этом плане нужны институты, которые эти ценности будут поддерживать. А сам по себе человек, его всегда можно, как показывает практика, либо сломать, либо заменить на того, кто точно будет сломан.
А кто готов к формированию этих новых институтов, где как раз про права человека в реальном аспекте, а не в манипулятивном, например?
Нет, тут есть несколько концептов. Есть китайский, как не, в общем-то, на западное ухо дико звучит, но есть китайский концепт прав человека, который весьма близок к советскому. Есть индийский концепт. Я думаю, что рано или поздно мы разродимся и, в общем-то, свой концепт тоже обоснуем и двинем. Но, в общем-то, интуитивно он есть. Но одно дело мы интуитивно его ощущаем, и другое дело, что мы этому придаем какую-то внятную формулировку.
Понятно.
То есть, на самом деле, концептов достаточно много, и здесь... Потому что права человека в американском, в англосаксонском исполнении – это права торговца. Но не права человека – это право торговать. Как я опять же напомню, как сказал один английский философ, что всегда нужно помнить, ну, это говорил для остальных британцев, что основой всех свобод является, конечно же, свобода торговли.
Понятно. Спасибо большое, Кирилл Евгеньевич. Вас благодарю. Кирилл Коктыш был с нами, профессор кафедры политической теории МГИМО и политолог. 7373-94,8, телефон прямого эфира. В сложной ситуации сейчас мир находится, и, конечно, даже если какие-то участники Организации Объединенных Наций высказываются по поводу того, чтобы там, понять, например, что происходит в Курской области, то, конечно, за чистую монету это воспринимать сейчас не стоит, как бы кому не хотелось, и Мария Захарова ровно об этом говорит, она выражает надежду, что это не перформанс, то есть ради проформы сделать заявление, что мы очень обеспокоены, понимая, что туда они не попадут, вот, или же все-таки будут выказываться, потому что интересно, что Управление Верховного комиссара обращается именно к Российской Федерации или обращается как-то обезличенно, вот мы обеспокоены тем, что... А чем конкретно вы обеспокоены? Потому что, конечно, про людей, которые находятся сейчас на оккупированной территории, про них нету никакой информации. Вот там 28 населенных пунктов, по последним данным, находятся пока что под контролем вооруженных сил Украины. Но ни одна международная организация сейчас не высказалась на этот счет, что они бы хотели посмотреть, или они там призывают воздержаться от там, насилия или чего бы то ни было. Были заявления Джозефа Байдена, тут кто-то из слушателей мне присылает, да, что он сказал, что держит с ВСУ контакт по поводу ситуации в Курской области. Вот это заявление странное было сделано, его, конечно, можно по-разному интерпретировать, то есть что там, ему докладывают, что там происходит. Или он не знает, что Курская область – это территория Российской Федерации, думает, что это другой регион, не относится к Российской Федерации. Не очень понятно. Но пока других заявлений со стороны Организации Объединенных Наций не было. Так, здесь нет, не было. Было только заявление Посредства России при ООН, где Дмитрий Полянский заявил, что киевские власти атакой вооруженных сил Украины на Курскую область сделали однозначный выбор в пользу эскалации и дальнейшего ведения боевых действий. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Дети мигрантов испытывают проблемы с русским языком в школе. Почти 53% учителей отметили, что у детей мигрантов наблюдаются проблемы с владением русским языком, а также с освоением общеобразовательных предметов. Об этом говорится в результатах социологического исследования Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС. Численность детей мигрантов, лиц, имеющих иностранное гражданство или без гражданства в школах в 2023 году, составила около 181 500. 600 человек. Если дети начинают учиться в школах с 1-2 класса в России, то даже если они плохо владеют русским языком, они достаточно быстро приспосабливаются, отмечает председатель Совета Таджикского культурного центра. Дети сначала неактивно, говорит она, пользуются языком, к 3-4 классу все выравнивается. Но при этом аналитики говорят, что трудности, конечно, есть, и это проблема. Григорий Назаров с нами, директор школы 28 города Химки. Григорий Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько это все-таки влияет на процесс обучения детей в целом? Если есть дети-мигранты, которые, дети, не владеющие русским языком.
Давайте так сразу разместим политическую сторону вопроса и некую научную
только
сторону.
Научную, да, конечно.
Вот. С наблюдательской точки зрения нашей страны, как администрации, как учителей, есть два аспекта. Аспект первый – это общий результативность всего класса. И разность детей по разным критериям, опять же, таким, да. И вторая история – это про вообще качеством и уровнем владения русского языка всеми учащимися. Мы понимаем, что говорим в основном о возрастной категории начальных классов, с 1 по 4. И, в общем говоря, здесь вне зависимости от национального происхождения, религиозного, культурного и так далее, все дети находятся в равных условиях, и только от мастерства и мотивации учителя – первого того самого учителя, и зависит качество освоения того же самого русского языка. Поэтому здесь, с нашей точки зрения, такой научно-наблюдательной, нет вообще никакой разницы. Вот. Все остальное оставим за скобками. Другой вопрос и проблема возникает тогда, когда приходят дети, в частности, которые не, для которых родной русский язык не является родным, и они приходят как бы чуть позже, не с самого начала, там, допустим, в 3-м классе или там, в 6-м классе. Да, и вот здесь, конечно, возникают сложности, и на то у нас есть разные технологии, приемы, и те помощники, которые нам дает Министерство просвещения, ну и, в общем, сложившиеся педагогические традиции, которые, наверное, умещаются в такую, такой, как бы, приложение предмета русский как иностранный. Да? Вот. Да. И мы, учителей, в общем говоря, достаточно давно, например, в Московской области, я это знаю точно, учителя русского языка и литературы проходили профессиональную преподготовку по этому вопросу. И, в общем, когда приходит ребенок, который не владеет русским языком, разрабатывается определенная дорожная карта и по шагам реализуется. Поэтому, да, сложности есть, но я не думаю, что они какие-то чрезвычайные.
Григорий Андреевич, просто, насколько я понимаю, были раньше некие учебные заведения, где детей целенаправленно готовили к тому, чтобы потом внедрить их в обычную общеобразовательную школу, а в этой год-два с ними активно занимались русским языком. Насколько я понимаю, люди, там, критикующие, например, нынешнее положение вещей, опираются на что? Что ребенок, не знающий языка, но он требует к себе больше внимания, и, соответственно, там, а до школы родители по каким-то причинам этим не занимались, и он начинает остальных детей как будто бы останавливать, подтормаживать. Хотя, с другой стороны, у нас есть, ну, другое направление, там, инклюзивное образование. Вот история с языком, можно сравнить каким-то образом подходы?
Да, понимаете, здесь один комментарий. Один все в том, что, например, ребенок, который приходит в первый класс, условно говоря, он на русском языке говорит там с самого момента рождения, но он не занимался. Ну, такая программа была в детском саду, он вообще в этот детский сад, например, заходил. И вот в садице у нас 35 первоклашек, из них 5 вообще не умеют писать. Вот прям вообще ничего. Да? И они разных, что называется, религий национальностей. И что? И вот здесь это мастерство учителя, на самом деле. Что касается вопроса отдельного обучения, вот как и в большом, огромном мире инклюзии, так и в большом мире детей, для которых русский язык не является родным, уже давно научно доказано, что отдельное обучение самое неэффективное. В первую очередь, с точки зрения таких личностных показателей, потому что ребенок, неважно в каком возрасте, начинает чувствовать себя, ну, знаете ли, каким-то не таким, каким-то, что ли, лишним. На самом деле, особенно для начальных классов. Другое дело, что роль семьи, ее вклад в, скажем так, ликвидацию дефицитов для достижения какого-то среднего уровня, он большой. И здесь семья должна идти полностью на контакт со школой, с учителем. И, в общем, что называется, желательно и настоятельно выполнять те рекомендации, которые даются. Все-таки мы в школе профессионалы, и мы желаем детям только добра, счастья и процветания.
А зависит ли, я помню, это было в каком-то из регионов Российской Федерации, была проблема, когда больше 50% учеников там в одном классе оказались детьми родителей иностранцев. И для учителей это стало большой проблемой. Вот именно процентовка здесь имеет значение, какое число детей, которые не знают русского языка в базе, критично для того, для класса, например, и с этим нужно что-то делать?
Я думаю, тут прямая зависимость. Чем больше детей, у которых есть те или иные дефициты в одном классе сосредоточены, тем сложнее. И на самом деле здесь не нужно, опять же, политически прикрывать эту тему просто организационными ошибками администрации той или иной школы. Потому что, к сожалению, у нас сплошь и рядом мы слышим, есть А-класс как бы поумнее, есть Б-класс как бы нормальный.
Это до сих пор работает? Это до сих пор работает?
К сожалению, во многих, ну, я бы сказал, может быть, не во многих, не в большинстве, но в школах это присутствует. И это, ну, на мой взгляд, это безумие. Это безумие, потому что, безусловно, дети, у которых есть те или иного рода дефициты, предметные и личностные, да, они должны быть достаточно равномерно распределены, чтобы они, с точки зрения педагогической науки, тянулись на следующую ступеньку. А, конечно же, ступенька в данном случае имеется, под ступенькой мы имеем в виду других одноклассников, да, вот. И, безусловно, это вопрос к школе. То есть родители, конечно, хотели бы, чтобы все умники, условно говоря, сидели в одном классе, желательно прямо с детского сада. Но так не работает. Так не работает. Эффективность нулевая. Потому что в умном классе стремиться на самом деле некуда. Вот. А в слабом классе как бы тоже некуда. И это совершенно иного рода вопрос поднимает. И это вопрос прямо надо задавать директорам и заместителям директоров школ.
То есть, по сути, просто обычно казалось, что буквы хорошо. А если в классе 10 первых классов, и там есть класс И? Или «ы». Представляете, как дети там про себя подумают, если действительно для кого-то это градация умственных способностей, а не просто параллели, название параллели.
Нет, когда да хоть 13 классов, я работаю в этих школах, поверьте мне, вот, и 13 классов первых видел, и там буквы там доходили до «к» и дальше, вот, и вопрос не в самой букве, а в том, что все более-менее почему-то знают, что вот есть три сильных класса, например, и три, как бы, куда бы никто не хотел. И это некая целенаправленная политика администрации школы. На мой взгляд, в контексте тренда, да, на демократизацию образования в нашей стране, это огромный запрос. Да, у нас огромная, очень разная страна. Это важнейшая проблема. А вопрос адаптации детей, которые не владеют русским языком, а к родным, он один из частей этого большого вопроса.
Виталий спрашивает, смотрите, а у нас есть ли специалисты, которые способны подтягивать дефицитных детей, потому что иногда кажется, даже если в контексте вот незнания русского языка мы говорим, потому что очень часто бывает, что учителя говорят, и так нагрузка большая, 40 человек в классе, а здесь еще специальные навыки, это дополнительные нагрузки, которые слабо оплачиваются.
Безусловно. Ну, такова профессия, мы ее выбрали. Это за скобками. Пункт первый. Безусловно, у нас огромная научная школа. Она, безусловно, советского времени идет. Когда изучались конкретно лингвистические особенности всех языков нашей огромной советской страны, вот, это никуда не делось, ну, я считаю, там 90-е годы. У нас несколько опорных вузов, которые как раз-таки и учат студентов-бакалавров, специалистов, выпускников, у которых специализация русский как иностранный. Да? То есть это есть, и абсолютно, и они курсы проводят. Было бы желание, чтобы это было. Это первое. И второе, в школе ни один учитель должен решать эту проблему. Учитель диагностирует первичные такие внешние дефициты. Дальше это спускается на уровень педагогического консилиума, педагог-психолог, педагог-логопед. Понимаете, это серьезная работа, она непростая, но все-таки мы ее должны ее делать.
Понятно. Спасибо большое, Григорий Андреевич, я вас благодарю. Спасибо. Григорий Назаров был с нами, директор школа 28 города Химки. Я, как выпускник класса под буквой «Ж», немного взгрустнул сейчас, говорит Савелий. Да нет, ну в каждом классе по-своему. В данном случае давайте не акцентировать внимание, кто, чьи дети в какую параллель попали. Здесь речь идет о другом. Так, про специалистов. Увидев недавно новость, что по результатам опросов у нас учителя получают на уровне уборщика в районе 32 тысяч, возникает опасение, что у нас нет спецов, которые могут устранить дефициты, говорит Виталий. Вопреки всему. Для отдельного ребенка понятно, эффективнее быть в среде. А что насчет эффективности остальных? Ник спрашивает. Это грамотно выстроенная работа. Вот о чем речь. Потому что дети, которые... Ведь Григорий Андреевич не случайно сакцентирует внимание, что есть проблема, да, когда иностранец приходит в школу, например, и он не знает русского языка. Но он начинает тянуться, его начинают обучать. Но тоже есть проблема, когда дети, изначально родившиеся в России, в русскоязычной семье, плохо говорят в силу ряда обстоятельств, они же идут Им же не выказывать никакие претензии. А в детских садах тоже бывает, дети иностранцы приходят, они не знают языка. Ну, там, я не знаю, там дети дипломатов, например, да, ходят, или там дети иностранных каких-то специалистов, не обязательно мигрантов, а там высококвалифицированных специалистов, например, которые приходят и тоже не знают русского языка. Ну, благодаря навыкам, способностям педагогов выравнивается, ребенок очень быстро схватывает. Тем более, что у детей нейропластичность, она... крайне высокая, они очень быстро осваивают язык. Главное им заниматься, как обычно, как бы это крамольно ни звучало. Ребенок может, конечно, посещать школу, но нельзя исключать семью. Практика ему будет банально сложно, потому что в семье мама, папа говорят на своем, которым владеют лучше, чем великим и могучим, говорит Виталий. Ну, ребенок билингвальным становится. Особенно если он много времени проводит в саду, особенно если или там в школе много занимаются, вынужденно приспосабливается к новым обстоятельствам, к жизни в новой среде, и поэтому работает. Поэтому учат быстрый язык. Что вообще дети, которые не знают русского языка, не имеют гражданства, делают в наших садах и школах, говорит Максим. А если у них ВНЖ, например, Максим? Если у них ВНЖ, что значит? А вы у всех друзей своих детей спрашиваете, а у тебя есть российский паспорт или нет российского паспорта? Ну, давайте не будем так, как это называется, до бреда какого-то доводить. У меня в ЮАУ есть сады, уже изначально ориентированные на мигрантов. Мамочки об этом знают, туда детей не отдают, говорит Нилс. Насколько я понимаю, все-таки пытаются как-то равномерно распределять людей. А демократизация образования просто убила формулировка от директора. Как в фильме «Собрать и поделить». Никаких детей, не говорящих по-русски, вообще не должно быть, говорит Елена. Елена, ну а если вот так случается... Хорошо, а дети за границей, например, которые вот в силу ряда обстоятельств уезжают за границу, они идут там, не знаю, в Германии в немецкий детский сад. Ребенок, например, изначально говорил, не говорил по-немецки, допустим, этот ребенок не из России, а из Англии. И его что, на этом основании не принимать? А как его будут учить? В какой момент его будут учить? Да, раньше была, конечно, система, когда были отдельные сады, отдельные школы, где целенаправленно этим занимались. Но в силу ряда обстоятельств, каких-то реформ с целью чего бы то ни было, к сожалению, таких школ мало, и теперь пытаются решить вопрос вот таким путем. Но, понимаете, говорить о том, что мы вас не примем просто потому, что вы там не говорите, ну и свои тоже не говорят, еще там родители не занимались, например, ребенку там из какой-то неблагополучной семьи изъяли, и ему в школу не идти. Из-за этого нарушать его права просто потому, что он там алфавита не знает, например, или плохо пишет. Ну, можно же довести до абсурда, согласитесь.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Премьер Михаил Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву. Она объяснила уход с поста семейными обстоятельствами. Временно исполняющим обязанности главы Росмолодежи стал Денис Аширов. С 22 года он был заместителем главы ведомства. В прошлом работал в Миноборнауке. Разуваева сообщила, что покинула пост по личным обстоятельствам. Им я должна посвятить большую часть своего времени и понимаю, что это не должно быть в ущерб работе, сказала она. Возглавляла Росмолодежь в мае 21 года, возглавила, до этого с 18-го работала замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Елена Родионова с нами, первый зампред комиссии по добровольчеству и молодежной политике Общественной палаты. Елена Геннадьевна, здравствуйте.
Добрый день, коллеги, добрый день.
Вот не про личности чиновников, которые возглавляли, ушли и пришли на место ушедших, а про функционал самой организации «Росмолодежь». Что о ней сейчас можно сказать, какие у нее задачи?
Спасибо за вопрос. В наше время я считаю, что обязательно должен быть отдельный орган, который занимается молодежью, молодежной инфраструктурой, гражданским воспитанием молодежи. И если говорить про именно ФАДу, мои достижения, то, на мой взгляд, на данный момент создан хороший базис для молодежной политики. Во-первых, вернулись органы по делам молодежи как самостоятельные органы, субъекты РФ, чего не было еще несколько лет назад. Появился закон о молодежи.
Алло.
Любовь и восторг, как доверенное лицо. Я объездила несколько регионов, и везде удалось побывать в центрах, молодежных центрах, которые созданы как инфраструктура для молодежных и детских общественных организаций. Если бы у меня в свое время было такое в Ульяновске, когда я работала с активом, удалось бы сделать гораздо больше. Несомненно, много еще впереди, но еще раз подчеркну, отдельный орган, который ведет, контролирует все, что происходит с молодежью по всей стране, и в том числе на международной арене, затрагивает ценностные ориентиры личности, нам очень нужен.
Елена Геннадьевна, в свое время была большая статья у Дмитрия Поликанова, замруководителя Россотрудничества. Он говорил про, соответственно, роль мягкой силы в международных отношениях. И современный российский опыт и перспективы анализировал. И как раз про молодежную политику тоже интересные тезисы, потому что ключевые битвы сегодня не на полях сражений, а вот в новостных лентах, в социальных сетях, в сообществах и так далее. И важно понять тот скрипт, подобрать тот скрипт, который будет понятен молодежи, доносить до них, и, соответственно, чтобы они это принимали, они говорили, что это, как это, прошлое поколение пытается нас научить по старым меркам, а мы хотим по-новому, помолодежнее и так далее. А как с этим? Налажено ли, с вашей точки зрения?
Ну, это сразу скажу, что вопрос межведомственный, потому что, несомненно, очень большое время молодежь проводит в образовательных организациях. И это, честно говоря, моя любимая тема. Могу долго по ней рассуждать, понимаю, что это не вопрос эфира, но это компетенции будущего. Это та методика, которые мы учим молодых педагогов, которые мы учим педагогов нынешних. Потому что, например, в прошлом году на площадке Общественной палаты, через год после начала специальной военной операции, мы провели очень откровенный с молодежью разговор, молодежь и СВО. И ребята рассказывали, как им было страшно в начале СВО от нехватки информации, от неумения анализировать, от неумения работать критически с полученной информацией. И насколько сейчас важно получать эти компетенции. Поэтому я думаю, это действительно важнейшее направление молодежной политики, но только вкупе и с Минпросвещением, с Миннаукой, с Минкультурой. Обязательно так.
Но, Елена Геннадьевна, тут наш слушатель даже сразу пишет, смотрите, складывается впечатление, что российской молодежи сейчас пытаются внушить тему, что было хорошо при Советском Союзе, и как будто бы пытаются натягивать сову на глобус. Простите, прошу прощения, пишет слушатель, за такое высказывание. Но мы понимаем, что кризис целеполагания налицо. Как с этим быть?
Ну, посмотрите, возьмем РДДМ. Те возможности, которые получили молодежь 14-17 лет для возможности обучения бесплатного, путешествий по всей стране, бесплатной возможности быть в Артеке, в Орленке, на международных каких-то форумах, этого не было раньше. Но, опять же, возьмем РДДМ и те навыки и школы пионерской комсомольской организации, если говорить об ответственности личности, о коллективных технологиях, о возможности реализовать проект и быть успешным. Кадровый рост. Мы сейчас сами говорим, что кадры решают все и уделяем особое внимание подготовке кадров. Истина, как всегда, где-то посередине. Никогда нельзя отказываться от прошлого, то, что сделала великая страна раньше. Но и нельзя это действительно нанизывать на флаг, как единственные возможные технологии роста и развития. Поэтому нужно уметь анализировать опыт, брать лучшее из него и добавлять новое, и делать это очень своевременно. Целеполагание, да, несомненно. Я думаю, что созданный базис, опять же, возвращаясь к молодежке, дать возможность заниматься именно гражданскими ориентирами, потому что, ну, мы уже говорим о молодежи, которая придет послезавтра, даже не завтра, и об этом нужно думать сейчас.
Понятно. Спасибо большое, Елена Геннадьевна. Вас благодарю. Спасибо. Елена Родионова была с нами. Доброго. Первый зампред комиссии по добровольству и молодежной политике Общественной палаты, 7373-948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, как сейчас работать с молодежью? А что до них доносить? Каким образом? 7373-948, телефон прямой эфир. Найден ли этот скрипт? Потому что можно говорить языком кино, можно говорить языком литературы, но заходить к молодежи как нужно? Через социальные сети, как бы банально ни звучало, через компьютерные игры, потому что запретить это все равно все невозможно, и, соответственно, нужно каким-то образом возглавить, например, чтобы деструктива не было. То есть создавать какие-то игры, какие-то смыслы туда внедрять. Как с этим быть? Как преодолеть этот кризис целеполагания? Как вы думаете? Здравствуйте, я слушаю вас, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, я хочу сказать просто напрямую, как практик.
Давайте.
Вот середина августа. Детей много на площадках, подростков много. Я понимаю, некоторые там секции и так далее, мы не про этих. Мы те, которые конкретно на площадке. Я наблюдаю, мне это интересно.
Да.
Я хочу сказать. Вот есть, например, психологи.
Так.
И даже более того, значит, вот сейчас идет кампания, ходят волонтеры, там у нас выборы, там все такое прочее. Вот есть психологи, которые, предположим, ну, закончили первый курс института.
Так.
Вот ну, можно сказать, мой совет. Отточите свое мастерство, придите на эту площадку и просто поговорите с этими подростками.
Зачем?
А я скажу, зачем. Для того, чтобы... Вы понимаете, я пришла к выводу, что с детьми практически в семьях не говорят.
Есть проблема, но, к сожалению, я просто представляю, если какой-нибудь незнакомый человек подойдет и скажет, тем более, я утрирую, конечно, у меня образование психолога, мне нужна практика, давайте поговорим. Они, как минимум, скажут, а мама велела с незнакомцами не разговаривать. То, что с детьми не разговаривают, это правда проблема. Это правда, это есть, и непонятно о чем, потому что все общение с детьми, к сожалению, сводится как максимум, как дела, как минимум покажи дневник. О чем вести беседы, как, понимаете, вот интересно, да, школа, детский сад, точнее, учит там, познавать мир через игру, коммуницировать через игру. Школа учит тому, чтобы там как-то фундаментальные представления о мире получить. Поверхностно. Институт учит, чтобы потом в профессию получил. А жизни кто учит? А жизнь никто не учит. И невозможно ребенка, конечно, в школе на 24 часа закрыть, как бы кому не хотелось. И, соответственно, нужно находить, нужно интересоваться тем, что, о чем душа болит у этого человека, как это преодолеть, как не вестись на эту современную психологию, где говорят, что родители должны пылинки сдувать со своей дитятки. Вот. Но при этом эти дети очень добрые в массе своей. Просто нужны ориентиры. Вот как их сформулировать, это, конечно, большой вопрос и вызов. Давайте новости послушаем, потом продолжим.